какое явление возникло сразу же, как только появилось христианство, и которое давало себя знать вначале очень сильно, а потом по временам, И, наконец, сейчас вновь проявляет себя в огромной мощи, в колоссальной. Это явление, которое мы замечаем и читаем уже в книгах, в Деянии апостолов, в книге, ну, по существу это можно было видеть и уже в Евангелиях, но в книге Деяний это очень уже выпукло показано. Речь идет о так называемой иудаизации христианства. Вы помните, какие возникли споры уже в первом веке, что как многие из иудеев, которые, видя, конечно, что делал Христос, и пораженные его, видимо, личностью и учением, принимали христианство, то есть объявляли себя христианами, принимали крещение, но в то же время, как вы помните хорошо, еще не могли, конечно, отойти от той веры, в которой они выросли и которую исповедовали, от иудейской, ветхозаветной веры. И поэтому требовали от не иудеев, не евреев, то есть тех, которые из других народов принимали христианство, требовали соблюдения закона Моисеева. Это касалось, ну, и прежде всего, такого знака, как обрезание. Это касалось того, что обнимало собой... Есть одно слово, которое обнимает собой весь, я бы сказал, обрядовый закон Моисеева. Это какое одно слово? Ну, конечно, суббота. Суббота. Помните, Христа сколько раз собирались побить камнями за то, что исцелил в субботу. Суббота. Вот эта суббота, она являлась одним из, если хотите, даже препятствием для некоторых евреев переходить в христианство. Другие пытались соединить эти два начала. Вот это первое явление, которое оказалось тем элементом, разрушающим для многих христианское сознание. Вы же понимаете, как многое отличает христианство от ветхозаветной религии, от иудейства. Бог Троица. Ну, в прошлый раз мы с вами это же говорили. Да, сколько угодно тут, и Троица, и Боговоплощение. Представьте, какой может Бог, Боговоплощение. Да. Это жертва Христова, зачем она нужна? Потом апостол Павел, который особенно резко и сильно говорил о многом, главное о том, что конец закона Христов. Слышите, конец. Это, конечно, многих иудеев возмущало. Ветхозаветная религия дана же от Бога Моисею. Не Моисей же ее сочинил. И вдруг конец закона. И вот здесь мы видим, как появляются уже даже тем в среде не просто вот такие недоумевающие, такие смешивающие, а появляется, в общем-то, целое даже направление таких иудействующих христиан, которые не могли отказаться от ветхозаветных воззрений. И в чем опасность? Начали сами догматы христианские интерпретировать в духе и в ключе вот тех представление о Боге, о спасении, о Мессии в духе ветхозаветных и даже более новых представлений. Вот это вот явление, оно оказалось очень большой угрозой христианству. Византийские империи с ним боролись государственным образом, вы знаете. Знаете, даже каноны такие очень, каноны, христианские каноны. А, кстати, вы его знаете или нет? И наверняка вы нарушаете. А закон, какой канон был? Если кто моется в бане с евреем, отлучается, насколько там, я не помню. Слышите? Поэтому, когда идете в баньку, спрашивайте там у кассира или у кого там, как там обстоят дела, во избежание недоразумения. Такие даже каноны были. Конечно, сейчас они выглядят как что-то смешное, просто комичное. Но причину, может быть, помните, что это взять бани того времени, это что такое? Человек приходил туда, и, в общем-то, там, в этих банях, шли дискуссии, споры, проповеди. Ну, в общем, люди от жары, которая там где-то мешала жить, здесь в прохладе, в удобстве начиналась проповедь, чего угодно. Отсюда, кстати, возник этот канон. Кстати, насколько вот это явление иудейского сознания проникало в христианство, можно судить хотя бы потому. Иоанн Златоуст, вы все его знакомы с ним, конечно, я не сомневаюсь. Бываете у него в гостях, наверное, каждый раз на службах. Да, так он, это 4 век. Вы знаете, в одной из проповедей он со всей силы своей энергии и красноречия громил своих посомов и говорил, называл их иудействующими христианами. Правда, назвал он их не за то, вот о чем сейчас мы говорили, а есть один очень важный момент, чрезвычайно важный момент, который действительно является иудейским моментом, но который очень легко заражает христиан и губит под корень. Что это за момент? Вы думаете, речь о Боге Троице идет? Нет. Жертве Христовой? Ну, нет, ладно уж, коль верите, так верьте. Еще какие-нибудь есть? Да нет, ну, пожалуйста, верьте. Да все ничего, все верьте. А что же тогда? А тогда очень интересно, я думаю. Помните, когда Христос сказал: нельзя служить Богу и мамоне. Что началось? Если были даже протесты, это еще ничего. Нет. Даже не протесты были, хохот поднялся, что нельзя служить Богу и мамоне. Идеалист, ничего не понимающий. Как это нельзя служить Богу и мамоне? Разве вы не знаете? Человек, если угождает Богу, он богат. Он богат. Он занимает хорошие должности. Все его почитают, уважают. А если он грешник, вон он нищий стоит и прокаженный, которому никто не прикоснется. Что? Ясно, нагрешил. Или он, или кто? Помните? Или родители его, так ученики спрашивали. Мамона, вот это да, это серьезное дело. Оказывается, можно быть и христианином, и кланяться мамоне. Нет, никакого изображения не будет. А смысл самой религии к чему можно свести? Правда, в основном пытаются двойственно относиться к этому. И в Христа верить, и мамоне поклоняться. Одним словом, когда Иоанн Златоуст говорил с гневом: «Вы иудействующие христиане!» На что он обращал внимание? На то, что даже эту веру, которая проходит под каким знаком, не ищите того, что есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Это все приложится вам, если вы будете правильно жить. Это будет как следствие, обязательно будет. Бог никого не оставит, ни одного искреннего человека Бог не оставит. Знает, что каждому нужен и хлеб для тела. Никого не оставит. Только будьте искренними искателями действительно истины, Царства Божие. Все будет у вас. А как только начнете лукавить, так начнутся и у вас проблемы. Но вот это легко забывается, и искушение действует на человека. Ну хорошо, так вот это иудаизация христианства, которая всегда, всегда проходила под каким сильным аргументом? Ветхозаветная религия богооткровенная. Помните на Руси, что было? 15-16 век. Помните, наверное, как вот эта ересь жидовствующих во главе с жидом Захарием, с Харием, так? Помните, как охватило многое духовенство московского митрополита? Какие были, Господи, это наложило печать на сами, даже на все общество, наше российское государство. Помните Нила Сорского, помните Иосифа Волоцкого, что как пришлось. Еще был очень сильный аргумент. Ветхозаветный, а Бог откровенный? Да. Все. Забыли другое. Что конец закона Христос. В общем, одним словом вы понимаете. Вот так, даже на Руси это было такое явление, но оно не оставалось, оно и потом продолжалось в различных своих моментах. Ну, в частности, оно продолжалось, когда уже, хотя избрание иудейского народа кончилось, ибо его миссия была какая? Подготовка и самого народа, и человечества к принятию Мессии. Все это кончилось с пришествием Христа. Нет, и дальше начинает говорить богоизбранный. То есть, отвергнув Христа, он остается богоизбранным. Ох, это интересно. Это интересное явление. К чему оно привело? Вы знаете, на Западе, когда совершилась реформация, то одним из таких ярких элементов, очень ярких элементов, мы видим не что иное, как иконоборчество. Вы знаете, я как-то однажды зашел в кальвинистский храм где-то в Европе. Я зашел, смотрю, где же что? Даже креста нигде нет. Синагога. Чистая синагога. Кажется, ну что ж особенное? Крест, Христос, все Евангелие, все здесь же. Ничего. Реформация в очень большой степени оказалась под влиянием, ну, вожди реформации оказалась под влиянием вот этого иудейского сознания. Ну, вы помните, что иконоборчество было даже в Византии. Помните всю эту историю. Вот так. Но, вы знаете, на Западе с чем это особенно связано? Иудаизация. Вы помните, в католичестве Как спасение приобретается? Наверное, забыли. Добрыми делами. Мы должны принести удовлетворение правосудию Божию за свои грехи. И это удовлетворение приносит чем? Милостыней, пожалуйста, помощью разным людям, исполнением других добрых дел, поклонами, стояниями, жертвами, в общем, чем? Делами и делами, которыми мы можем доказать свою верность, так сказать, Богу, и таким образом Бог за эти дела отпустит нам наше согрешение. Вот что. Вся суть в этом. Протестантизм. Помните, что Лютер говорил? Вы, наверное, очень хорошо помните. Мы спасаемся только верою, а не делами. Вообще, вы знаете, это же беспрецедентное в истории всех религий мира открытие. Во всех религиях требовалось что? Ну как что? Исполнять то, что сказал Бог. Иначе ты не спасешься. Правда? И вдруг здесь нет. Никаких дел. Мы спасемся только верою. И все. И все. Правда, можем эту веру свидетельствовать своими добрыми делами, что-то такое доброе делать, но не этим, нет, это просто свидетельство нашей веры. Но мы спасаем только верой. Поэтому верующему, как говорил Лютер, верующему прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Такого еще ни одна религия не знала. Это потрясающее открытие. Все. Если раньше даже в католичестве энергия души и тела часто направлялась на что? На необходимость совершать какие-то добрые дела, творить добродетель, чтобы спастись, теперь ничего не надо, вы слышите? Только веруй. Ура! Ура! И отсюда вся энергия духа, души, теперь освобожденной от необходимости каких-то подвигов, каких-то постов. Вы же знаете, что там все протестантизма нет, ничего этого. Постов, вся эта энергия духа человеческого обратилась теперь на что? Небо уже дано. Ну, да здравствует земля. Материализм. Не случайно материализм, как уже философская концепция, за ним, естественно, атеизм. Это вполне понятно, потому что одно с другим намертво связано. Вот мы видим развитие этих явлений в западной мысли, в западной культуре. В настоящее время вы знаете, есть одно ключевое слово. Против которого попробуйте только возражать. Тогда узнаете. Появился термин в западном богословии, который открывает как ключ того, что происходит сейчас. Иудео-христианство. Вы знаете, что такое современный иудаизм? Для него, современного иудаизма, вот тот консервативный, настоящий иудаизм, для него Иисус Христос – лже-мессия. Лже. Своего мессии ждут. Правда, христиане называют его антихристом, это не важно. Итак, лжемессия. И вдруг иудео христианцу соединили то и другое. А папа Франциск, ну, впрочем, он не новый, началось с Иоанна 23-го, что декларируется? Мы, цитирую вам, мы с иудеями верим в одного Бога. А Христос где? А где Христос? Но это несущественно Христос. Это не важно. Вот основное настроение, которое сейчас поражает западный христианский мир. И в этом направлении здесь происходит очень серьезное явление. Подумайте, иудео-христианство. Но почему не сказать мусульмано-христианство? Почему не сказать иудео-мусульманство, например? Все же это на этих, все авраамические религии-то, кажется, одно и то же. Нет-нет, иудео-христианство. Таким образом, от христианства что же остается? Что? А все, что вы хотите, кроме Христа только. Все, кроме Христа. Потому что для иудейского сознания Иисус Христос, Господь и Бог христиан, это лживы. Вот в чем беда-то. И вот этот термин иудео-христианство, он стал, если хотите, одним из основополагающих во всех христианских конфессиях Запада. Но он, естественно, всюду распространен. Вот так. Ватикан в этом отношении развивает бурную деятельность. Вообще, что происходит, просто невероятно даже. Если уже Иоанн 23, там Павел 6, то особенно Иоанн Павел 2, он вообще уже выступает часто, просто буквально сам, как что ли, иудей, да. А вот последний, которого итальянцы называют Франческо, интересно, да, Франциск, да, он уже, не стесняясь, проводит мощную, так сказать, агитационную кампанию, настолько мощную, что просто приходится, ну, просто поражаться. Я вам вот сейчас зачитаю одно из решений комиссии, Ватиканской комиссии по религиозным отношениям с евреями. Кстати, обратите внимание, название. По религиозным отношениям, причем тут евреи? С иудеями же надо. Нет. Вот это странно. Так очень много евреев православных. Я думаю, возможно, есть евреи и мусульмане. Сколько угодно евреев-атеистов. Почему с евреями? С иудеями же надо. Нет. Комиссия по религиозным отношениям с евреями. Я вам зачитаю решение этой комиссии от 2015 года, которая утверждена Папой Франциском. Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений. Какой способ? Комиссия поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. То, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной божественного плана домостроительства. Утверждаем, что так, а как? Это тайна. Правда, откуда комиссия, откуда Папа Римский узнал это, об этом не сообщается. Вы слышите, что происходит? Христос, который называется Спасителем, через которого возможно спасение, отвержение которого, значит, человек отвергает от Бога и так далее. Вдруг комиссии, не комиссии, а Ватиканом и Папы, вдруг объявляется, что можно, отвергая Христа, иметь свою часть спасения. В общем, таких заявлений, я вам скажу, масса. Масса. Но заявление это касается, как видите, такой вероучительной стороны. А если мы коснемся сути и направления деятельности Ватикана, что мы увидим? Вся энергия, все обращено исключительно на земные цели. Вы только если вы посмотрите, чем занимаются конференции, съезды, конференции епископские, так, чем занимаются, я говорю, католические, вы посмотрите, какие вопросы. Вот последняя была, 2 года тому назад уже, по-моему, по Амазонии, то есть по всему этому региону, где протекает Амазонка. Так, собрались епископы, ну, конечно, во главе с самим папой, да, вы его почитали только, чем занимаются. Исключительно проблемами экономики, экологии, промышленности, труда, материального обеспечения. Вы знаете, абсолютно отсутствует полностью. Епископат собирается, вы слышите? То есть руководители, руководители церкви, которая создана Христом, для чего создана? Для спасения людей. Ни слова о духовной жизни, ни слова о критериях истинности этого пути духовной жизни, ни слова о тех заблуждениях, которые возникают в христианском сознании, ничего. То есть этот синод, или лучше сказать, этот съезд епископов, очень значительный, он показался чем? Какой-то политической организации или группы, которые занимаются проблемами материальной жизни людей. И все. И все. До чего там доходило? Вы, наверное, читали там, уже и богиня там была, и молились, и так далее. Мамона. Ох, вот оно, о чем я за того сговорил. Теперь это уже полное торжество. Уже нет там этого. Там прежде всего, что? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот основной девиз. Это девиз, вы слышите? Он так не произносится, конечно. Улыбаются только, когда приходится произносить им. Они только улыбаются, кивают головами, между прочим. Да, да, церковь превращается в департамент государственной социальной службы. Государственной, социальной, политической, экономической департамент. И больше ничего. Какое унижение церкви, какое отречение буквально от единственной миссии, которую дал Христос церкви. Она создана только для решения вопроса спасения человека, духовной жизни, очеловечения человека. И вдруг нет, и я ваша тетя, вы занимаете экологией, и мы будем заниматься, вы спортом, и мы спортом. Вы экономика, и мы экономика, и так далее, и чем угодно. Мы такие же, как и вы, так что не беспокойтесь. Там говорят, а такие же, ну и ладно. Тогда вы нам не интересны. Мы и без вас проживем. И действительно, поэтому в Европе идет колоссальный отход христиан от церквей. Каких? От католической церкви и протестантских церквей. Колоссальный, вы можете это посмотреть. Нет. И если христианство и католицизм сейчас еще растет, то знаете где? За счет чего? Африки, Южной Америки, ну там разных других народов, Океании. Вот так. Европа вся уходит от Христа. И не просто уходит, а вместо благодарности гонит Христа. В Европейской Конституции даже имени Христа нет, хотя вся, кажется, цивилизация европейская основана была на чем? На христианских, по крайней мере, знаках, символах, фактах, как таковых. Все, полная неблагодарность. Вот так. Вот эта иудаизация христианства – одно из опасных явлений, потому что оно приводит к чему? К тому, что полностью перестраивается сознание людей. С неба на землю. Хватит ловить там. Лучше синица в руках, чем орел в небе. Материализм. Материализм поражает просто. Просто поражает то, что сейчас христианство, точнее, христиане делают с христианством. Вот так, друзья мои. Это вот одно из искажений христианства как такового. Скажите, какое же искажение? Это отступление. В том-то и дело, что иудео-христианство это называют христианством, что Ватикан – это христианское учреждение, что еще очень многие протестантские называют себя христианскими церквами. Вы слышите? Это все христианство. Оказывается, действительно происходит по известной ситуации. Художник рисовал льва, а нарисовал только собаку. Ну и подписал «Се лев, а не собака». Ой, как здорово! Теперь будем знать, что это нарисованная собака есть лев. Как здорово! Так и теперь. Это христианство. На самом деле – Мамона. Мамона. Если вы посмотрели так называемые христианские международные конференции в настоящее время, если вы только посмотрите тематику экуменических конференций, посмотрите только, то вы ахнете. Там ничего нет христианского. Одна земля. Одна земля. Я вот много лет приводил один и тот же пример с одной из всемирных конференций христианских, всемирных, подчеркиваю, которая была в 1973 году, еще называлась «Спасение сегодня». Вот наши представители там были, приехали, рассказали. О чем же там говорилось? О каком спасении? Вы что думаете, спасение от греха, что ли? От страстей? Вы что, с ума сошли? От засилия транснациональных корпораций, от эксплуатации, от безграмотности, от нищеты, от голода, от жары, от холода, от истощения земных ресурсов. Вам что, мало? Вы куда вверх смотрите? Вы что, с ума сошли? Поэтому, когда православные, которые там присутствовали, вдруг вздумали, говорит, слушайте, мы живем-то здесь миг какой-то. Смысл человеческой жизни – это разве здесь, в земле? На них посмотрели, сказали, ну и динозавры выползли откуда-то из допотопных времен. Оставлено небо. Нет неба. Небо на земле. Когда придет Царствие Небесное, Царство Божие? Еще бы Христос сказал, не придет оно видимым образом и не скажет, вот здесь оно, здесь или там. Ну вот, Царство Божие внутрь вас есть. О нет, это нам не надо. Видите, какое безумие? Живут как бессмертные. Никто не хочет даже думать о том, что жизнь человеческая – это искорка, которая вылетает из костра и гаснет. Нет. Вот беда. Вот в чем беда иудаизации христианства. В том, что происходит тогда обращение всей души, всего духа человеческого, происходит на что? Только земля. Только земные блага, только комфорт. А к чему в результате приходим? Вот теперь начинают расхлебывать кризисы. То экономический, теперь экологический. Все, уже скоро воздуха не будет чистого. Воду уже трудно найти, не так просто чистую, продают воду. Я помню, когда первый раз съездил в Европу, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я попрошу, как такую воду продают, что за чушь такая? А теперь? Ну да, надо еще, где получше водичка продается, почище. Во, Байкал! С 500-метровой глубины вода берется. Ой, как интересно. Ну, вот так, друзья мои. Итак, вот первое искушение, первое извращение христианства. Мы его называем иудаизацией, поскольку здесь очень сильный такой иудейский элемент, потому что иудейство, оно все обращено к земле и нацелено на создание земного царства Божия. Оно поражает христианство не просто как внешняя сила, а изнутри. Сами церкви христианские становятся больше заниматься политикой, экономикой, экологией и прочими, нежели самым главным. Самым главным и единственным, на что была создана церковь. Вы слышите? Единственным, для чего была создана церковь, только указать людям верный, человеческий, правильный, верный путь жизни. Говорит об очищении души, ибо дух творит себе форму. И если этот дух злой в человеке, он на все будет брызгать ядовитой слюной. Неужели мы не понимаем, что все беды человеческие откуда происходят? Неужели не ясно это? От человека какого? Злого, глупого, страстного, эгоиста. Если Бог есть любовь, то эгоизм прямо противостоит этому. Вот, друзья мои, с какими вещами мы с вами, так сказать, соприкасаемся. На этой почве, собственно, да, почва одна, возникает и другая, возникла, не возникает, и другая идея. Идеи, также извращающие христианство, также отнимающие у человека самое главное – его душу. именно отнимающие, потому что когда мы обращаем внимание, переводим с неба на землю, тадьясу, двум господам служить нельзя. Я бы сказал так, христианство начинает рассматривать как идеологию социального прогресса. Христианство, это идеология социального прогресса, вот что. Христос кормил людей, кормил, исцелял, там, прокаженных прочих, исцелял. Видите, как заботился? Видим. Так вот, поняли теперь суть в чем христианство? Он указал, чем мы должны заниматься, на что должны обратить внимание. Христианство – это не просто религия, потому что, как словом сказали религии, мы сразу поднимаем глаза кверху, к небу. Нет, это идеология. Понимаете, в чем разница? Религия – это Бог, идеология – это земля. Так вот, христианство, оказывается, это идеология. Идеология чего? Устройство такого земного мира, при котором, наконец, будет свобода, равенство и братство. Что для этого нужно делать? Вот появляется богословие освобождения, так называется. Богословие революции, так называется. Богословие надежды. Знаете, их много, поэтому их всех окрестили так. Богословия генетива родительного падежа. Вся суть этих богословий в чем заключается? Вот именно то, что я сказал. Христианство – это идеология, прежде всего, а не религия. Царство Божие приложится вам, если вы только все силы своей души истратите на что? На надежду, на борьбу за свободу, на революционную борьбу, наконец. К нам в Академию даже приезжали эти, ну, основатели богословия революции. Я помню, приезжали, встречались с ними даже. Но это люди, в которых религии уже, ну, что-то взора к небу нет. Все внимание, вся энергия, все направлено на то, что нужно сделать, чтобы создать на земле рай. Рай на земле. Царство Божие на земле, а не где-нибудь. Идеологи этого направления в христианстве обращают внимание к тому, что само Священное Писание говорит. Апокалипсис, помните? О тысячелетнем, помните, Царстве Христа? Тысячелетнем Царстве Христа, когда праведные будут вместе со Христом править на земле. И это будет, естественно, если во главе с Христом праведники, вы понимаете, что это такое будет? Рай на земле. Это явление еще называется хилиазмом. Кстати, вот действительно берутся за апокалипсис часто и начинают сами толковать его, Бог знает как. Точнее, Бог даже и не хочет знать, как. А что под тысячелетним, кстати, подразумевается? Вот я вам зачитаю толкование, объяснение святителя Андрея, архиепископа Кесарийского. Вы знаете это толкование, ну, я вам зачитаю. Тысяча лет – это время от вочеловечения Христова до второго славного его пришествия. Тысяча лет – это время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие. Он говорит, вот что такое тысячелетнее царство. Это время проповеди христианства. Оно началось с его пришествием, его Христа. Оно развивалось и будет развиваться в течение истории но оно окончится, когда уже некому будет благовествовать. Человечество окончится вообще. Никакого тысячелетнего не будет царства, когда действительно какие-то праведники будут друг со Христом. Нет этого земного. Хотя я вам скажу, что очень многие, даже некоторые наши мыслители, например, вот Соловьев, Владимир Соловьев, Сергей, князь Сергей Трубецкой, вот, Булгакова, части протоиерей Булгаков, известный профессор Киевской духовной академии Павел Светлов, даже он, хотя не профессор, но известный это Федоров. Николай Федорович Федоров, да. Да, они защищали и пытались эту идею, именно трансформировать в идею земного царства, на земле в полном смысле этого слова. Каждый, правда, из них по-своему трактовал это, но сама по себе эта идея именно была такова. Должен вам сказать, что изначало и все-таки в православии сохраняется до сих пор, в православии, подчеркиваю, до сих пор, что церковь не имеет никакой политической программы. Церковь, вот, как учреждение. Каждый из христиан может и во что угодно верить, и что угодно исповедовать, и будет принадлежать какой угодно партии. Церковь не может быть партией. Церковь не имеет своей политической программы. Не только политической, но и социальной программы. Вообще какой-либо, и даже цели какой-нибудь. Еще раз вы поймите, друзья мои, разницу, чтобы не смешивать. Одно дело – церковь, общество людей. Вот все люди, которые исповедуют христианство, вот которые, например, православные, крестились в православии, например, русская православная церковь. Кто в нее входит? Вот все те, кто считает себя православным, крещенным, так? Все. И есть церковь учреждение, не смешивайте. То есть, которое руководство церковное. Возглавление, определенные комитеты, комиссии, разные подразделения, подучреждения и так далее. То есть некое учреждение, имеет которое свой статус, имеет свое соподчинение, свою дисциплину и так далее. Так вот, церковь как общество людей, здесь мы можем встретить все что угодно. Почему же христианин – политик? Христианин-политик. Он может быть? Ну, конечно. Ну, конечно, может. Христианин-экономист. Ну, конечно. Христианин, который занимается социальной деятельностью или культурой и так далее. Ну, конечно. Христианин может где угодно, на любом поприще работать. И он здесь может проводить христианские идеи. Христианские идеи. Например, вот социальная работа. Представьте, когда христианин этим занимается, искренний христианин, как он постарается, чтобы все эти социальные учреждения действительно служили на пользу человека. И совсем другое – церковь как учреждение. Когда, например, церковь скажет, а вот наша политическая воля такова. Мы, например, за Жириновского. Вот так. Ну, представляете, да. Ну, я смеюсь, просто говорю. Мы поддерживаем вот такую-то партию. Это невозможно. Все, церковь теряет тогда себя, свое лицо. Нет, церковь как учреждение, как установленное самим Христом явление, оно должно, что должно? Воспитывать христиан, которые бы, неважно, на каком поприще они будут трудиться, Священнослужитель, пожалуйста. Политик, конечно. И так далее. Ученый, писатель, художник, артист, кто угодно. Задача церкви – воспитание человека, чтобы он был истинным христианином. И представьте себе, что если бы вдруг, вот в каком-то государстве, церковь действительно воспитала таких христиан, вы знаете, что это было бы? Действительно христиан, не по имени, вы понимаете? Был бы действительно рай на земле. Когда каждый бы видел другого и хотел, чтобы он был еще лучше меня. Какое великодушие, какое добро, какое смирение, какая любовь была бы. Представляете, что это такое? Вот в чем задача церкви. Вот такое воспитание людей. Вот тогда, вот теперь понимаете, тогда действительно церковь осуществляла самую важную и единственную для нее возможную социальную деятельность. Вот в чем заключается социальная деятельность церкви. В этом. А если как учреждение, то, пожалуйста, и начинается. Посмотрите, сколько на Западе, что там? Департаменты. Государство занимается, и они занимаются. Вы знаете, кстати, в протестантизме они удивительно, как подчиняются все вот эти протестантские церкви, как государство. Они занимаются тем же самым. А сейчас уже до чего докатилось? До уродства даже. Вот, государство сейчас под действием, ну, вот этом масонское какое-то сатанистское общество, которое сейчас эти гомосексуализм проповедует так. И что вы думаете? Вдруг, помню, на одном заседании встает один лютеранин, говорит, а у нашей церкви тоже совершается обряд брака гомосексуалистов. Слышите, все делать, что прикажете? Ну, вот это беда. Вот, тогда учреждение, то есть тогда будет вот лютеранская церковь приветствует женское священство. Слышите? Лютеранская церковь приветствует браки этих меньшинств и так далее. Вот он в православии еще раз сохраняется. Церковь вне политики. Это не функция церкви заниматься разрешением этих вопросов. Но церковь как общество, христиан, да, христиане и могут, и каждый на своем месте должен даже заниматься теми вопросами, на какое поставила его воля Божия. Политик, и занимайся политиком. Но ты уже как будешь заниматься? На христианских началах. А если сверху это да, скажут, мы вот такая-то партия, во что это превратится? Карикатуру. Вот эту карикатуру мы видим на Западе. Это, друзья мои, это очень важно понимать, потому что эта волна, я вам скажу, волна идет с Запада, она идет с Запада к нам, и, конечно, она естественно затрагивает чьи-то умы и чьё-то сознание. Вот так. Забываем, что царство мое не от мира сего. Если было, помните, Христос говорит, если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня и так далее. А что, разумеется, под словами «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»? Иоанн Златоуст очень хорошо говорит. Разумей под этим только то, что нисколько не вредит благочестию кесарево кесарю. То есть делай то, вот это земное, земное, что нужно, делай то, что не вредит благочестию. Все противное благочестию не есть уже дань кесарю, но дань и оброк дьяволу. О, разделение. Оказывается, вот как нужно, оказывается, понимать такие вещи-то. Вы знаете, в чем опасность, когда если церковь занимается, вдруг занимается мирскими проблемами? Церковь как учреждение, еще раз вам говорю, как учреждение, как сверху, вот, все. И тем, кто будет этим заниматься тогда? Вот учреждение церковное издает такой-то указ. Кто его исполняет? Прежде всего, где состоят в этом учреждении, кто подчинен? Духовенство, монашество. Миряне не подчинены. А кто должен исполнять вот этот приказ учреждения? Духовенство и монашество. И если вдруг духовенство и монашество займутся этими всеми мирскими проблемами, то, а где же у них сила заниматься тем, что нужно? Нельзя служить Богу и Мамоне. Двум господам нельзя. Или обращаем внимание на одно, мы уже, у нас не хватает сил обратить на другое. Неужели это непонятно? Ну, по-моему, совсем понятно. Более того, святые предупреждают от опасности занятия, когда церковь, как учреждение, начнет заниматься этими всеми мирскими проблемами. Посмотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов. «У нас есть хорошая внешность. Мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви, но все это мертвое тело, в нем мало жизни». То есть вот эту форму все можно сохранить. Богослужение. Все, есть устав, и все идет. Все идет, как в автомате. Ну, как в машине. Все идет, все как положено. А если человек, вся душа его сейчас горит там, как решить вот эти вот политические, экономические и прочие проблемы, кого там поддерживать, кого напротив отвергать. Ну, когда душа занята вся вот этими мирскими проблемами, то, понимаете, во что может превратиться само богослужение? Молитвы можно читать, но не молиться. Неужели мы этого не понимаем? Читать-то можно. И громко читать. А молиться? Поэтому святитель Феофан ему говорил, очень интересно, то же самое, где-то я хотел вам зачитать. А вот Вениамин Федченков даже что писал об этом вот процессе, когда церковь вовлекается вот в эту мирскую струю жизни. Вот, наверное, вам будет интересно. Он прямо писал: «Мы и в церкви ждем услады светским пением, театральными концертами, забавы. Мы и храм превращаем в театр», – написал митрополит Вениамин Федченков. Он скончался в 1961 году в Псково-Печерском монастыре. «Но о чем это свидетельствует?» – он продолжает. «Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии». Это было хрущевское время. мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Я думаю, сейчас никто не посмеет сказать так. Никакой архиерей, что мы и храмы превращаем в театры, правда? Да еще услаждаемся светским пением. Смотрите, не вздумайте сами тоже, а то еще начнете там проповедовать не то. Да. Вы знаете, вот эта опасность уклонения церкви, то есть сползание с религии в идеологию, это фактически есть самоубийство тогда. Потому что если учреждение начнет заниматься этими проблемами, то, естественно, этим начнут заниматься кто? Все, кто подчинены учреждению – духовенство, монашество и так далее. Наша душа обращается туда. Где же наша тогда сила и наша энергия духовная? Я вам зачитаю одно замечательное высказывание Алексея Степановича Хомякова, который писал по этому поводу. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями, когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Все государство занимается этими проблемами. Все социальные государства, светские институты этим занимаются. Все учреждения государственные занимаются. И плюс и здесь единственное, что создано для заботы о духовном состоянии людей, вдруг и оно оставляет для людей только слова. Слова пустые. А воспитание духовного не происходит. Вот тогда, тогда это беда. Тогда церковь происходит, превращается действительно в идеологию, и это страшная тогда беда. Что, разве церковь предназначена для создания Царства Божьего на земле? Разве это? Разве Христос не мог бы родиться тогда императором римским и не сделать все этого? Вы обратите внимание, церковь, Христос исцелял, накормил голодных, когда было два раза там, так? Но, послушайте, ни одного слова никогда не сказал об освобождении даже, кажется, своего народа, еврейского, от римского владычества. Ни слова не сказал против рабства. Вы подумайте, рабство – это ужасное явление же. Ни слова не сказал против рабства. Ни даже не было никакой мысли, чтобы понудить людей. Люди, вы что? Надо бороться за свободу, за равенство, за братство. Ни слова. А уж что говорил апостол Павел, это сейчас даже и произнести нельзя. Его бы тут же камнями побили. Когда он призывает рабов служить господам не за страх, а за совесть. Какой ужас! До смерти бороться надо на баррикадах. Уничтожать этих эксплуататоров и самим становиться ими. Это же ирония. Слышите, что такое? Что за странное явление? Ни у Христа, ни у апостолов не находим никакого богословия революции. И сам не стал Христос императором и мог бы тут же отменить это рабство. Нет. Задача церкви – изменить, воспитать человека, исцелить человека. Исцеленный человек, он никогда не посмеет унижать другого человека. Никогда. Чтобы я командовал, какой-то у меня был раб. Вы что? Поэтому, видите, когда наступила христианская эпоха в Византии, рабство было полностью отменено. Я говорю, как институт. Вот, оказывается, задача церкви. Не идеологическая, а религиозная. Не создание царства на земле, а исцеление человека. А исцеленный человек, он вокруг себя будет создавать оазис. Потому что исцеленный человек, он будет жить по любви к людям, независимо от того, какой этот человек веры, национальности, социального положения. Он ко всем будет относиться, вот, как равному себе брату. Вот задача, в чем церковь состоит. Еще раз говорю, она не идеология. И не дай Бог, если она станет идеологией. Впрочем, мы видим, на Западе все церкви превратились уже именно в это. И это беда. Ну ладно, друзья мои, может быть, у вас вдруг есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, как я вам говорил еще при первой встрече, пользуйтесь моментом, когда еще вы можете что-то у кого-то спросить.
Алексей Ильич, ну, если разрешите, то в продолжение вот этой темы, так сказать, об устройстве, ну, куда направить свои приоритеты, к Царству Небесному или к Царству Земному. Вот, нас, как вы знаете, распределяют после учебы, и в разные места мы попадаем. Смотрел один сюжет, я про минского батюшку, которого распределили в другую, глухую деревню. Вот, ему, он решил просто сам храм построить свой, новый, вот, но для этого нужны были деньги ему. И он, значит, решил, занялся лесоповалом, купил машину себе и, значит, деревья вот сам рубил, таскал, вот на этом продавал. Вот. Так как священники, вот большинство из нас оканчивающих, вот люди семейные, им так или иначе приходится содержать тоже их семью. И сейчас вот в связи с ковидом, и так вообще возникает такой вот вопрос, что денег все меньше там в епархиях, а многие говорят, нужна какая-то еще у батюшки там профессия может быть. Другие говорят, нет, Бог не оставит, мол, делайте свое дело, как говорится, защитит Царство Небесное, все остальное вам приложится. Вот какая позиция по поводу этого? То есть насколько священнику можно заниматься какой-то деятельностью? Вот, только ли заниматься вот служением, мы делаем служение? Или что-то, если такое, вот как вы говорили, чтобы оно не мешало благочестию?
Но вы же помните, апостол Павел, как часто писал, «Я никого вас не затруднил, днем я проповедовал, ночью я делал палатки, чтобы никого не обременить». Никого не обременить. На Западе, вот сейчас, уже все давно, вот те священники, которые, многие священники, которые там, они и служат по воскресным и праздничным дням, и в то же время работают. У меня вот два священника, один в Германии, другой в Ирландии, знакомые, но это на самом деле не два больше, которые работают и служат, потому что иначе они действительно не могут, а им нечего будет есть, потому что подчас прихожан там очень мало, да, и они от алтаря, что называется, очень мало чего имеют. Ничего страшного в этом нет. Как и апостолы тоже трудились своими руками и проповедовали, так и священник тоже самое может и делать и то, и другое на уровне. Конечно, почему же? И он должен делать по своему просто предназначению, должен этим заниматься, чтобы насколько можно, так сказать, ну, обеспечивать даже себя. Потому что апостол Павел что пишет? Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Заповедь заповедь, надо ей следовать. Только Христос одно только сказал: «Сие должно делать, но и того не оставлять». Вот-то беда бывает тогда, когда мы все внимание обращаем вот на эту, только на кожу, а про душу совсем забываем. Вот тогда трагедия. Вот когда наступает. Сие должно делать, не беспокойтесь, делайте. И того не оставлять только. Тогда Господь действительно поможет. Спасибо. Вот так.